Как свет умершей звезды достигает Земли через сотни лет после того, как она погаснет, так и событие, изначально осуществленное в Брахмане, в настоящее время лишь проявляется в нашем материальном опыте. Правительство, общество, короли, полиция, судьи, общественные институты, церкви, законы, таможни, армии – все это приходящие атрибуты времени, навязанные нам на несколько десятков веков. Ибо Господь сокрыл от нас лик свой. Когда же Он вновь появится перед нами во всей своей истине и красоте, все они растворятся в этом ослепительном свете. Анархия – это подлинное божественное состояние человека в конце пути, так же, как и в начале. Однако в середине оно привело бы нас прямиком в царство дьявола. Коммунистический принцип общества по сути своей выше индивидуализма. Как братство выше зависти и взаимной вражды. Однако все практические схемы социализма, созданные в Европе, это рабство, тирания и тюрьма. Если коммунизму суждено когда-либо вновь восстановиться на Земле, то основой для этого станут братство душ и смерть эгоизма. Насильственное объединение и механическое содружество закончится всемирным фиаско. Веданта, осуществленная на практике, единственная жизнеспособная основа коммунистического общества. Это царство святых, о котором мечтали христианство, ислам и пуранический индуизм. Свобода, равенство, братство провозглашали французские революционеры. В действительности же была достигнута только свобода со слабой примесью равенства. Что же касается братства, то было установлено только братство Каина и Варравы. Иногда оно именует себя трестом или синдикатом, иногда европейским соглашением. Если свободы не получилось, провозглашает прогрессивная европейская мысль, давайте попробуем свободу и равенство. Или, поскольку их довольно трудно сочетать, равенство вместо свободы. Братство же осуществить невозможно, поэтому мы заменим его промышленным объединением. Но и на этот раз, думаю, Бога не удастся обмануть. В Индии было три твердыни общинной жизни – сельская община, большая объединенная семья и ордена саньясинов. Все они разрушены или разрушаются по мере распространения эгоистических концепций общественной жизни. Но в конце концов, может быть, разрушение этих несовершенных форм необходимо для установления всемирного и божественного коммунизма? Отдельная личность не может достичь совершенства, не отказавшись во имя божественного бытия от всего, что она сейчас называет собой. Точно так же нельзя будет говорить о совершенном обществе, пока человечество не отречется во имя Бога от всего, что у него есть. Нет ничего малого в глазах Бога пусть же и в твоих глазах не будет ничего малого. В формирование раковины он вкладывает столько же усилий и божественной энергии, как и в создание империи. Куда достойнее быть хорошим сапожником, чем богатым и несведущим королем. Несовершенная способность к труду, тебе предназначенному, и несовершенные его плоды лучше, чем искусственное умение и заимствованное совершенство. Цель действия не результат, но вечное блаженство Бога в становлении, видении и делании. Мир Божий надвигается постепенно, совершая малое завоевание, прежде чем приступить к большему. Утверди сначала свободу нации, если ты хочешь, чтобы весь мир стал однажды единой нацией. Не общая кровь, не общий язык и не общая религия создают нацию. Все это лишь важное подспорье и значительное преимущество. Но когда общности людей, не связанных семейными узами, объединяются в едином порыве и стремлении защитить общее наследие своих предков или обеспечить общее будущее своим потомкам, тогда можно сказать, что нация уже существует. Нация – это еще один шаг в поступательном движении Бога, уводящий от стадии семьи. Таким образом, прежде чем появится на свет нация, должна ослабнуть или отмереть привязанность к своему клану и племени. Семья, нация, человечество – это три шага Вишну в направлении от раздробленности к всеобщему единству. Первая уже приобрела законченные формы. Сегодня мы заняты совершенствованием второй, а переход к третьему готовимся совершить, и первопроходцы уже прокладывают путь в этом направлении. При нынешнем нравственном состоянии человечества здоровое и прочное единение людей пока еще невозможно. Однако, почему бы временному приближению к идеалу не стать нам наградой за напряженное устремление и неослабные усилия? Постоянные приближения к идеалу, частичные успехи и временные завоевания – это вехи на пути природы. Иногда подражание – неплохое учебное судно, однако никогда не развиваться над ним адмиральскому вымпелу. Лучше повеситься, чем присоединиться к толпе преуспевающих подражателей. Неисповедим путь деяний в мире, когда аватар Рама лишает жизни Вали, или Кришна, воплощенный Бог, убивает своего дядю-тирана Кансу, чтобы освободить свой народ. Кто может сказать, совершают они добро или зло? Однако мы чувствуем, что действуют они божественным образом. Реакция совершенствует и ускоряет прогресс, развивая и очищая заключенную в нем силу. Этого не понимают в массе своей слабые. Они отчаиваются достичь порта, когда штормовой ветер подхватывает беспомощный корабль. Но скрытый за пеленой дождя и затерянный среди океанских валов, он несется к Богом уготованной гавани. Демократия была протестом человеческой души против деспотизма, самодержавия, духовенства и знати. Социализм – это протест человеческой души против плутократической демократии. Анархия, по-видимому, станет протестом человеческой души против тирании бюрократического социализма. Форсированные марши от иллюзии к иллюзии, от неудачи к неудаче – вот картина европейского прогресса. Демократия в Европе – это правление кабинета министров, продажных депутатов или своекорыстных капиталистов, прикрытое единичными волеизъявлениями метущегося народа. Социализм в Европе, по-видимому, будет правлением чиновников и полиции, прикрытым теорией о главенстве абстрактного государства. Бесполезно выяснять, какая система лучше. Сложно решить, какая из них хуже. К достижениям демократии можно отнести безопасность частной жизни, свободу и благо, даруемые по прихоти одного тирана или горстки эгоистов. Ее порог – упадок величия в человечестве. Это блуждающее в потьмах человечество вечно грезит об улучшении среды существования путем совершенствования структуры правительства и общества. Но внешнюю среду можно улучшить только путем совершенствования души. Только твой внутренний мир может стать тем миром, которому ты будешь радоваться вовне. Никакие совершенные структуры не освободят тебя от закона твоего существа. Постоянно следи за тем, чтобы не поддаваться свойственной человеку склонности обвинять или игнорировать реальность, пусть даже ты поклоняешься ее подобию или символу. Не греховность человека, но его подверженность заблуждениям открывает ворота злу. Почитая одеяние аскета, смотри также на того, кто его носит, иначе лицемерие заполонит святые места, а внутренняя святость уйдет в легенду. Многие стремятся к достатку или богатству. Немногие заключают в объятия нищету, как невесту. Ты же устремись к Богу и заключи в объятия Его одного. Пусть Он сделает за тебя выбор между королевским дворцом или миской нищего. Что такое порок, как непорабощающая привычка? И что такое добродетель, как нечеловеческое мнение? Узри Господа и исполняй Его волю. Иди путем, который Он тебе предначертал. В мирских конфликтах не принимай ни сторону богатых из-за их богатства, ни сторону бедных из-за их бедности, ни сторону короля, обладающего властью и величием, ни сторону народа, полного надежд и страстного стремления. Будь всегда на стороне Бога, если только, конечно, Он не прикажет тебе восстать против Него, и тогда исполни Его волю со всем восторгом и страстью души твоей. Как мне познать волю Божью в отношении меня? Я должен избавиться от эгоизма, изгнав его из всех тайников и убежищ своего существа, и окунуть очищенную и обнаженную душу в его бесконечные труды, и тогда он сам откроет мне волю свою. Лишь обнаженная и не ведающая стыда душа может быть чистой и невинной, подобно Адаму в первозданном саду человечества. Не кичись своим богатством и не ищи людской похвалы за бедность и самоотречение. И то, и другое есть грубая или изысканная пища для эгоизма. Альтруизм благотворен для человека, однако теряет свое значение, когда становится утонченной формой самоублажения и существует за счет потакания эгоизму ближнего. Альтруизм может спасти твою душу, однако смотри, чтобы ты спасал ее, не обрекая ближнего на вечные муки. Самоотречение – это могучее орудие очищения. Оно не является ни самоцелью, ни последним законом существования, ни умерщвление жизни в себе, но выполнение Божьей воли в мире должно стать твоей целью. Нетрудно распознать зло, творимое грехом и пороком, но прозорливый взгляд видит также и зло, вершимое самодовольной или своекорыстной добродетелью. Вначале правил брамин с помощью священных книг и ритуала. На смену ему пришел кшатрия с щитом и мечом. Ныне нами управляет вайшья посредством доллара и механизации общества. А на пороге уже стоит шудра, освобожденный рабочий со своей доктриной коллективного труда. Но ни жрец, ни князь, ни торговец, ни рабочий не являются истинными правителями человечества. Диктатура серпа и молота обречена на крушение, подобно всем предшествовавшим формам деспотизма. Лишь со смертью эгоизма, когда Бог в человеке примет управление человеческой природой во всей ее универсальности, эта земля сможет дать рождение радостной и счастливой расе новых существ. Люди стремятся к наслаждению и лихорадочно прижимают к своей измученной груди эту огненную невесту. А между тем божественное, чистое блаженство стоит за ними и ожидает, чтобы его заметили, возжелали и добыли. Люди гонятся за мелким успехом и жалкой властью, изнуряясь и выбиваясь из сил в этой погоне. А между тем, вся беспредельная сила Господня во Вселенной тщетно ожидает случая отдаться в их распоряжение. Люди копаются в мелких осколках знания и строят из них ограниченные и недолговечные философские системы. А между тем, над их головами раздается смех бесконечной мудрости, широко расправляющий свои ослепительные радужные крылья. Люди упорно стремятся удовлетворить и насытить жалкое ограниченное существо, созданное опосредованными рассудком впечатлениями, которые они группируют вокруг убогого низменного эго. А между тем, неограниченная ни временем, ни пространством душа не имеет возможности проявиться во всей ее радости и великолепии. О, душа Индии, выйди на свет из кухни и молельни, где скрывалась ты с ослепленными пандитами Кали-юги. Сбрось покровы бездушных ритуалов, обветшавших законов и неправедных денег Дакшины. Ищи в самой себе, обратись к Богу и возроди свое истинное брахманство и кшатрийство с помощью вечных вед. Восстанови забытую истину ведического жертвоприношения. Вернись к древней и могучей Веданте. Не ограничивай жертву свою отказом от земных благ или некоторых желаний и страстей. Пусть каждая твоя мысль, любое дело и всякая радость будут приношениями обитающему в тебе Богу. Совершай путь свой в Господе твоем. Пусть и сон твой, и бодрствование станут жертвоприношением Кришне. Это не согласуется с моей шастрой или наукой, говорят приверженцы правил, буквоеды. Глупцы, если помимо написанного не существует больше ни истины, ни добра, значит Бог — это всего лишь книга? Чем руководствоваться мне на пути? Словом Божьим, гласящим «Вот воля моя, о мой слуга», или правилами, написанными давно умершими людьми? Нет, если мне нужно трепетать и смиряться, лучше я буду трепетать и смиряться перед Богом, чем перед страницами книги или мрачным взглядом пандита. Ты можешь обманываться, скажешь ты. Может быть, тебя ведет вовсе не глаз Божий? И все же я знаю, что он не отвергнет тех, кто верит в него даже в невежестве своем. И все же я обнаружил, что он направляет нас мудро и с любовью, даже когда кажется, будто он явно обманывает нас. И все же лучше попасть в ловушку к живому Богу, чем спастись верой в мертвую букву. Лучше следуй шастре, чем собственной воле или желанию. Так ты обретешь силу обуздать в себе хищника. Но лучше следуй Божьей воле, так ты достигнешь его высочайших вершин, господствующих над правилами и ограничениями. Закон для несвободных и непрозревших. Они собьются с пути, если над ними не будет закона. Ты же, свободный в Кришне или узревший его живой свет, иди, держась за руку своего друга и освещая путь светильником вечных вед. Веданта — это светильник Бога, предназначенный вывести тебя из мрака рабства и эгоизма. Когда же сиянием вед озарится душа твоя, тебе уже не нужен будет даже этот божественный светильник, ибо тогда ты пойдешь свободно и уверенно в ярком и вечном солнечном свете. Какой смысл в том, чтобы только знать? Говорю тебе, действуй и будь, ибо для этого послал тебя Бог в это человеческое тело. Какой смысл в том, чтобы только быть? Говорю тебе, совершай становление. Именно для этого ты был создан человеком в этом мире материи. Путь деяний в каком-то смысле самый трудный на триедином столбовом пути Бога. И все же, не является ли он, по крайней мере, в этом материальном мире самым легким, самым широким и самым радостным? Ибо во всякий момент мы сталкиваемся с Богом-тружеником и врастаем в Его бытие через тысячи божественных прикосновений. Вот что удивительно на пути деяний. Даже враждебность по отношению к Богу может стать средством спасения. Иногда Бог привлекает и привязывает нас к себе быстрее всего, когда Он борется с нами, как наш заклятый, непобедимый и непримиримый враг. Принять ли мне смерть или же восстать против нее, сразиться с ней и победить? Пусть будет так, как решит Господь во мне. Ибо живу я или умираю, я существую всегда. Что же такое то, что ты называешь смертью? Может ли Бог умереть? О, страшащийся смерти, к тебе пришла жизнь. Забавы ради, принявшая обличье смерти и надевшая маску ужаса. Существуют способы достичь физического бессмертия. И тогда смерть приходит по нашему велению, а не по принуждению природы. Однако, захочет ли кто 100 лет носить одно и то же платье или навеки вечные остаться жильцом одного и того же тесного обиталища? Страх и тревога — суть извращенные проявления воли. Ты сам вызываешь к жизни то, чего опасаешься и о чем неотступно думаешь, постоянно проигрывая один и тот же мотив в уме своем. Ибо разум твой подспудно стремится к тому, от чего отвращается бодрствующая воля, и этот подсознательный ум мощнее, шире и имеет больше возможностей осуществить задуманное, чем твои бодрствующие сила и интеллект. Однако дух сильнее их обоих вместе взятых. Обрети же убежище от страха и надежды в безбрежном покое и безмятежном царстве всемогущего Духа. Господь создал бесконечный мир через самопознание, которое проявляется в работе, как реализующая себя сила воли. Он использовал невежество, чтобы ограничить свою бесконечность. Но страх, усталость, уныние, неверие в себя и потворство слабости — это орудия, с помощью которых он разрушает созданное им. Хорошо, когда все они обращены против скрытых в тебе зла, низости и дисгармонии. Если же они направлены против самих источников твоей жизни и силы, покоряй их и уничтожай, иначе погибнешь. Человечество использовало два мощных вида оружия для уничтожения своих сил и своей радости. Неверное удовольствие и неверное воздержание. Мы совершали и совершаем ошибку, когда ищем средства от болезни язычества в аскетизме, а от болезней аскетизма в язычестве. Мы вечно мечемся между двумя ложными противоположностями. В играх нам не следует быть слишком беспечными, а в жизни и в работе быть слишком серьезными. И в игре, и в жизни мы ищем беспечной свободы и серьезного порядка. Почти 40 лет при всем внешнем благополучии я обладал слабым здоровьем, постоянно страдал легкими и тяжелыми недугами и ошибочно принимал этот свой бич за бремя, возложенное на меня природой. Когда же я отказался от помощи лекарств, все болезни начали покидать мое тело, словно разочарованные дармоеды. Только тогда я понял, какая мощная сила сокрыта в природном здоровье моего существа и насколько воля и вера выше разума, который Бог замыслил в качестве божественной поддержки жизни в этом теле. Техника необходима современному человечеству ввиду нашего непроходимого невежества. Оснащая нашу жизнь ненужным многообразием удобств и технических ухищрений, мы неизбежно отказываемся от искусства и его методов. Ибо отказ от простоты и свободы означает отказ от красоты. Окружение, в котором жили наши предки, было богатым и даже роскошным, но никогда кричащим. Я не могу называть цивилизацией варварский комфорт и кричащее изобилие Европы. Людей, не свободных духом и не умеющих привести окружение к благородной гармонии, нельзя назвать цивилизованными. Современное искусство под влиянием Европы стало бесполезным придатком жизни или ничтожным ее лакеем, хотя должно быть ее главным управляющим и незаменимым распорядителем. Болезнь без нужды затягивается и завершается смертью чаще, чем это бывает неизбежно, потому что ум больного сосредотачивается на телесном недуге и тем самым подпитывает его. Медицинская наука стала для человечества скорее проклятием, чем благословением. Она лишила эпидемии прежней силы и открыла чудесную хирургию. Но она же ослабила природное здоровье человека и умножила число болезней. Она внедрила страх и чувство зависимости в разум и тело. Она приучила наш организм не полагаться на природное здоровье, а искать ненадежной опоры в тошнотворных снадобьях, составленных из элементов минерального и растительного царства. Врач направляет лекарство против болезни. Иногда он попадает в цель, иногда промахивается. Мы не учитываем промахи, но бережно храним в памяти и подсчитываем попадания, чтобы привести их в систему, называемую наукой. Мы смеемся над слепой верой дикаря в знахаря. Но разве менее суеверен цивилизованный человек со своей верой в докторов? Дикарь убеждается, что повторение определенного заклинания часто исцеляет его от определенной болезни. Он верит в это. Цивилизованный пациент убеждается, что прием определенного лекарства часто исцеляет его от определенной болезни. Он верит в это. Так в чем же между ними различие? В Северной Индии пастух, страдающий от лихорадки, садится на час или два в холодную воду реки и выходит оттуда исцеленным и здоровым. Проделай то же самое образованный человек, он умрет. Не потому, что по природе своей целебное средство излечивает одного и убивает другого, но потому, что разум самым пагубным образом укоренил в наших телах ложные привычки. Лечит не столько лекарство, сколько вера пациента в доктора и в лекарство. И первое, и второе – суть грубые заменители природной веры пациента в собственные силы, которую они сами и разрушили. Наиболее здоровым человечество было в те времена, когда было меньше всего материальных целебных средств. Самой здоровой и сильной расой из сохранившихся на Земле были африканские дикари. Однако останутся ли они таковыми после того, как их физическое сознание претерпело искажение от соприкосновения с цивилизацией? Для исцеления и предотвращения болезней мы должны обращаться к божественному здоровью, сокрытому в нас. Но Гален, Гиппократ и им подобные вручили нам целый арсенал лекарств и латинскую абракадабру в качестве Евангелия нашего телесного здоровья. Медицинская наука действует из лучших побуждений, а практикующие ее часто поистине милосердны и нередко готовы на самопожертвование. Но когда благие намерения мешали невеждам творить зло? Если бы все медицинские средства на самом деле и по природе своей были действенны, а все медицинские теории верны, разве легче переносили бы мы утрату природного здоровья и жизненных сил? Анчар – здоровое дерево во всех своих частях. И все же это анчар. Заключенный в нас Дух – единственный всемогущий целитель. Подчинение ему тела – единственная подлинная панацея. Скрытый в нас Бог есть безграничная, реализующая себя воля. Освободившись от страха смерти, можешь ли ты предоставить ему, не в порядке опыта, со спокойной и абсолютной верой все свои болезни? В конце концов, ты увидишь, что в искусстве своем он превзойдет миллион докторов. Здоровье, защищенное тысячами мер предосторожности, вот Евангелие доктора. Но это Евангелие не от Бога и не от природы. Некогда человек обладал природным здоровьем и в случае болезни всегда мог вернуться в это естественное состояние. Теперь же медицинская наука пичкает наше тело бесчисленными лекарствами и поражает наше воображение рассказами о полчищах вездесущих микробов. Лучше умереть и дело с концом, чем проводить жизнь, постоянно обороняясь от мифического нашествия микробов. Если такая точка зрения покажется кому-то варварской и непросвещенной, я с радостью принимаю свою кимерийскую тьму. Хирурги спасают и лечат тем, что режут и калечат. Не лучше ли постараться найти всесильные целебные средства в самой природе? Вероятно, самоисцеление не скоро придет на смену медицине. Причиной тому страх, неверие в себя и противоестественная физическая зависимость от лекарств, которые медицинская наука научила наши умы и тела и которую сделала нашей второй натурой. Во время болезни лекарства необходимы нашим телам лишь потому, что наши тела овладели искусством плохо себя чувствовать без лекарств. Но даже в этом случае мы часто видим, что природа выбирает для выздоровления тот миг, когда врачи оставляют всякую надежду спасти жизнь. Неверие в нашу целительную силу явилось нашим физическим изгнанием из рая. Медицинская наука и дурная наследственность – два Божьих ангела, которые стоят у его врат, препятствуя нашему возвращению и новому вхождению туда. Медицинская наука по отношению к человеческому телу подобна великой державе, ослабляющей мелкое государство своим покровительством, или доброжелательному грабителю, который валит свою жертву с ног и избивает до полусмерти, чтобы затем посвятить жизнь служению ей и исцелению искалеченного тела. Часто лекарства исцеляют, когда не просто раздражают или отравляют тело при условии, что их физическое наступление на болезнь подкреплено силой духа. Если предоставить этой силе возможность действовать свободно, лекарства тут же станут излишними.